Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим, как всегда, о семье. У нас в гостях Инна Инюшкина, председатель фонда, который называется сложным словом спина бифида. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
Ну, мы, наверное, Инна, начнем вот с расшифровки, да, названия вашего фонда. Что такое спина бифида?
Спина бифида – это врожденная, это диагноз, это врожденная патология у ребенка, это закладка плода, то есть ребенок уже рождается с этим заболеванием, с этой патологией. Это расщепление позвоночника, то есть это спинномозговая грыжа.
Ну, как я знаю, вообще много фондов начинается с какой-то личной истории. Вот, я хотела спросить у вас, я знаю, что ваш фонд тоже начался с личной истории. Расскажите, пожалуйста.
Да, это действительно это так. Мне было 27 лет, у меня уже была двухлетняя дочка, которая была здорова, и я была беременна. И в этот момент на очередном УЗИ мне сказали, что у моего будущего ребенка есть диагноз спина бифида. Как раз я впервые в жизни тогда услышала это слово. 10 лет назад это слово не было так известно, популярно, как это сейчас. Я услышала это в первый раз и ничего не понимала. И когда родился мой ребенок, к сожалению, мы не смогли найти лечение в России, мы не смогли найти врача, который смог бы сделать операцию после рождения. Я не смогла найти ни одну организацию, общественную организацию или врачебную, которая оказывала бы помощь для таких детей. Таких детей как будто бы не существовало, это были дети-невидимки. Ни один фонд не помогал таким детям, никто. И мне пришлось тогда уехать в Израиль, чтобы там сделать операцию, чтобы просто сохранить ребенку жизнь, чтобы он выжил, потому что ситуация была такая на грани жизни и смерти. В России ребенок был назван паллиативным, то есть он неизвестно было бы, выжил бы он или нет. И мы сделали операцию в Израиле. И когда я вернулась, и когда мой ребенок стабилизировался, стал уже, ну, когда его состояние здоровья стало стабильным, в какой-то момент я поняла, что нужно что-то делать, потому что я чувствовала в себе эти силы, я чувствовала, что как-то нужно поменять ситуацию и нужно помогать другим мамам. Вот, у меня как-то сразу произошло принятие этой истории, принятие ребенка. Я не задавала себе вопрос, за что мне это, почему это случилось. Я задавала снова вопрос, для чего. И каждый вечер, когда я засыпала спать, я прямо думала, для чего мне эта история, ну вот для чего, я что-то должна сделать. И я понимала, что я столкнулась с этим не просто так, и что у меня не просто так такой ребенок, и что во мне есть силы, во мне есть вот этот ресурс, и я должна его направить на помощь таким же мамам, как и я, которые будут сталкиваться с этим впервые, которые тоже будут искать помощь и не будут находить ее. И тогда я приняла решение о создании такой организации, которая объединит родителей, объединит врачей и объединит организации, которые хотят помогать им.
Это потрясающе, потому что мой следующий вопрос как раз был, когда у тебя в жизни случается что-то не то, не так, как у всех, и это какая-то недостача, то первые, конечно, вопросы Богу, и какая-то обида, и, может быть, ропот, да, и вы просто сразу одним махом на него ответили. Что вопросов... Очень интересно, что вопрос для чего, и вы поняли, что для того, чтобы помогать подобным детям, когда не было никакой информации 10 лет назад.
Да, мне кажется, даже сейчас, когда я оборачиваюсь, вот ребенку моему уже 10 лет, я понимаю, что если бы он не родился, то вряд ли бы я пришла на этот путь, и вряд ли бы я могла, ну, что бы еще могло меня сподвигнуть, заниматься благотворительностью, заниматься помощью детям и помощью семьям в тяжелых ситуациях. И когда сейчас вот мы живем вот в это время с 20-го года, которое для всех людей непростое, мне живется очень спокойно, потому что я опираюсь на эту помощь другим семьям. Я понимаю, что за мной есть больше 1000 семей, которые, ну, по факту, кроме нашего фонда, никому больше не нужны. И если мы не будем им помогать, им больше никто не поможет. И поэтому я каждый день нахожу смысл в своей деятельности, я нахожу смысл в своей работе, я нахожу смысл в своей жизни. И это очень сильно мне вот дает веру и опору в завтрашний день, потому что я знаю, для чего я живу. И вот это вот, для меня это очень важно, что мой ребенок привел меня к моему пути, что вот этот путь или предназначение, как это правильно назвать, вот для чего я здесь, я это познала благодаря тому, что у меня родился такой ребенок. И я только благодарна ему за то, что вот я об этом узнала.
Потрясающе. Это на самом деле очень важная, глубокая мысль о том, что действительно сейчас, когда все тревожатся непрерывно и, что уж там говорить, с ума сходят, и нужно просто делать какое-то очень большое дело, и будет немножко спокойнее. А можно спросить, Инна, вот сколько лет сейчас вашему ребенку и как он себя чувствует?
Сейчас моему ребенку 10 лет. Он использует инвалидную коляску, он не ходит и даже не стоит, но при этом он себя прекрасно чувствует, он посещает школу, разные спортивные занятия, он влюбляется в девочек, у него есть разные интересы и много друзей. Вот. И вы знаете, вообще дети, которые со спинобифидом, у которых есть такие вот физические ограничения, они очень интересно развиваются душевно. То есть они очень... тонко чувствую других людей, как будто бы вот отсутствие вот этой, как будто это физическое ограничение, оно компенсируется тем, что они по-другому чувствуют мир, они по-другому чувствуют даже боль другого человека, они более чувствительны и открыты. И это удивительно, как они взаимодействуют с миром. Вообще у меня большая вера в этих детей. Мне кажется, что наши дети... Ну, многие дети, но в том числе наши дети со спины бифида, когда вырастут, они будут создавать очень интересные проекты, которые будут помогать миру, потому что они сами прошли через тяжелые испытания, через много лишений, через сложные отношения к ним, мира. И они в будущем смогут создавать очень интересные социальные проекты и делать мир лучше, и помогать этому миру. Вот это вот моя мечта – вырастить таких детей и взрослых людей, которые смогут создавать важные, прекрасные проекты.
Простите, а вот когда вы говорите, что мир воспринимает, но я знаю, что мир особенных детей всегда нужно знать, что кто-то посмотрит на твоего ребенка не так, потому что он не такой. Вот вы сталкивались с этим вот лично с вашим ребенком и, может быть, ваши подопечные вашего фонда?
Я думаю, что мы все сталкиваемся с этим периодически, независимо от наших физических ограничений, потому что, на самом деле, мы все разные. Кто-то слишком худой, кто-то слишком толстый, слишком высокий или не тот цвет волос. Конечно, ребенок на коляске тоже привлекает внимание, и в нашем обществе есть просто нехватка информации о том, как правильно поступить, когда ты встречаешься с таким ребенком. Вот, например, если я спускаюсь в метро с таким ребенком на коляске, как правильно? Предложить мне помощь? Или не мешать? Или не предлагать помощь?
Ну, да, люди просто
а если
не
предложить,
знают.
То как? Какими словами? А не ущемит ли это меня, например? Не обижусь ли я? То есть у нас просто не до конца мы сами понимаем, как в этот момент вести себя. Из-за этого это может вызывать какое-то смущение. Но в целом, если это привлекает дополнительное внимание, я всегда иду на контакт и рассказываю человеку, что да, есть такое заболевание, да, ребенок передвигается на коляске. Если вы хотите помочь, вы что, вот за эти вот зеленые штучки можете взять, и мы вместе с вами спустим. То есть я как, очень доброжелательно обращаюсь и поддерживаю человека, который наверняка очень хочет проявить помощь, но просто еще не знает, как именно обратиться.
Ну да, боится вас как-то задеть, да, что вы какие-то не такие. Скажите, а вот что... Есть ли какие-то особенности внутриутробного развития? Откуда берется эта болезнь? Можно ли ее диагностировать и можно ли ее, ну, предотвратить?
До сих пор на самом деле неизвестны причины появления этого заболевания. Считается, что это нехватка фолиевой кислоты. И нужно употреблять фолиевую кислоту еще до беременности. Мы сейчас в фонде хотим инициировать исследование, генетическое ли это заболевание или нет, в том числе. Но эту патологию точно можно выявить во время беременности на обычном ультразвуковом исследовании, во время первого скрининга или совершенно точно во время второго скрининга эту патологию уже видно. И дальше можно сделать, если эта патология выявлена, то можно сделать совершенно чудеснейшую операцию, внутриутробную операцию, и скорректировать эту патологию. И они проводятся в Москве сейчас, они проводятся совершенно бесплатно, по ОМС, в центре Кулакова и в центре Мать и Дитя. И представляете, то есть вот ребенок, который мог бы родиться с тяжелой инвалидностью, пользоваться инвалидной коляской, после такой внутриутробной операции, это когда беременные разрезают живот, разрезают матку, зашивают ребеночку спинку, и зашивают матку, она ходит еще беременная до там, 36-38 недели, и ребенок рождается вот совершенно точно на 50% более здоровее, чем он мог бы родиться без этой операции. Он может потом ходить, бегать, не пользоваться уже инвалидной коляской. Вот. И для меня это, конечно, какое-то чудо, что так можно сделать, и мне очень хочется, что, и вот если нас слушают люди, которые с этим могут столкнуться, или их знакомые могут с этим столкнуться, чтобы они знали, что так можно сделать, и такую операцию можно сделать сейчас.
Это потрясающе. Я просто, извините, это слово уже четвертый раз, по-моему, произношу. Вот, но просто я не представляю, как, ну, врачи как вмешиваются в жизнь, в Божий замысел, да, и немного исправляют его. Но мы все знаем, что как раз чьими-то руками, собственно, этот замысел и осуществляется. И я хотела тоже рассказать, это, может быть, не в тему, но хотелось мне... У меня брат покойного мужа, он главный нейрохирург детский Татарстана. Вот, и он проводит многочасовые операции, он стоит, у него руки практически без опоры, да, поэтому у него очень здорово развита мускулатура на спине, хотя он не занимается уже спортом. И он до клеточки вырезает из мозга ребенка вот эти вот зловредные раковые клетки. И когда я спрашиваю у него, что как ты можешь это сделать, это же, ну, там бывает по 8 часов операции, это же можно сойти с ума просто от ответственности, от напряжения. Он скромно отвечает, что это делаю не я. Я просто чувствую, что кто-то водит моими руками. Извините, это просто к слову пришлось. Какую помощь оказывает вот ваш фонд? Ну вот давайте поэтапно. Вот для беременных, да, есть какая-то ранняя диагностика и, возможно, операция.
Ну вот самое основное и, что мне кажется, самое важное, это, конечно, помощь беременным женщинам, которые только-только узнают о том, что у их ребенка будет такая патология. Потому что, конечно, подготовиться к этому невозможно, и беременность воспринимается как самый светлый период в жизни женщины. И когда она слышит это, что у ее ребенка тяжелая, в будущем может быть тяжелая инвалидность, это, конечно, очень тяжелый период. И одно из важных направлений в фонде – это поддержка этих женщин, это и психологическая поддержка, и юридическая поддержка. Ну, и уже там есть социально-бытовая, когда мы оплачиваем переезд в Москву, и проживание, и питание, все что угодно, лишь бы эта женщина приехала в Москву, и руками, вот как вы говорите, вот этими вот руками, у нас есть доктор Зиненко, который нейрохирург в Москве, который делает эти внутриутробные операции, и мне тоже кажется, что в данный момент он является просто руками Бога, потому что он меняет всю жизнь ребенка. То есть вот он вмешивается вот в этот организм, который еще только-только формируется, и каким-то образом совершенствует его, делает его более здоровым. Мне тоже кажется, что там в это время какой-то чудесный процесс происходит. И нам очень важно оказывать помощь беременным женщинам именно из-за того, что здесь мы можем изменить жизнь ребенка вот одной такой операцией. Вот это вот про программу помощи беременным.
Я прошу прощения, что прерву. Я еще хочу сказать, что это не просто может изменить жизнь ребенка, а ведь, ну, очень часто, ну, к сожалению, мы знаем, мамам предлагают больного ребенка просто не рожать. И если мама все-таки решится на операцию или на рождение, особенно больного, как бы, ребенка, то, ну, это просто спасет ему жизнь.
Ну, среди наших подопечных очень много верующих и православных семей, которые не допускают мысли о прерывании беременности, которые любым способом сохраняют жизнь своему будущему ребенку, и для них сделать внутриутробную операцию как раз это шанс сохранить не только жизнь ребенку, но и максимальное здоровье.
Вот вы рассказывали до эфира про свою подругу, с которой начались. Расскажите, пожалуйста, вот эти чудесные операции.
Да, эти операции внутриутробные начались с Кати Сарабьевой. Это девушка, которая, она верующая, она православная. И когда она была беременна, ей также сказали, что у ее ребенка будет спинобифида, и официальная медицина предложила прерывание беременности. И она не допускала такой мысли. И так как она была ветеринаром и хорошо знала английский язык, она пошла изучать иностранные сайты медицинские, что предлагают еще вообще во всем мире с такой патологией. И она выяснила, что в Швейцарии уже там это было 7 лет назад, вот тогда еще уже делают внутриутробные операции. И если она поедет и сделает такую операцию, она списалась с врачом, то у нее ребенок родится более здоровым. Тогда это стоило огромных денег. Это стоило 12 миллионов рублей еще 7 лет назад. И она собрала эти деньги, поехала в Швейцарию и сделала эту операцию. И в этом году Федор, ее сын, пошел в первый класс. Вот он своими ногами пошел в школу, пошел в первый класс. И это был первый ребенок, который из России был прооперирован внутриутробно. И это дало такое большое развитие в России фетальной хирургии, это так называется, проведение внутриутробных операций. И после этого как раз два центра начали это активно развивать, учиться, и, ну, и сейчас они практикуют, и сейчас уже внутри России сделано 40 операций. Вот, я вчера встречалась с доктором Зиненко, который делает эти операции, у него была вчера 23-я такая операция. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Инна Инюшкина, председатель фонда «Спина Бифида». Ну вот, хорошо, ваша подруга, вы назвали такую сумму за эту операцию, она нашла, где это сделать. Что делать людям, которых... Вот мы пока еще вот на стадии беременности, да? Что делать людям, у которых нет такой возможности? Прийти к вам?
Да, после нее к нам в фонд обращались беременные женщины, и первые два года работы фонда мы действительно отправляли всех беременных в Швейцарию и собирали вот эти огромные суммы, по 15, по 16 миллионов мы собирали на каждую беременную женщину, потому что мы понимали смысл, мы понимали, для чего это, что это очень важно. Но параллельно развивалось это направление в России, и я очень рада, что сейчас это можно сделать в России бесплатно. То есть вот сейчас, на данный момент, такие операции в России делаются полностью бесплатно. Это стоило по 16 миллионов, потому что это было в Швейцарии.
Инна, вот то, что вы рассказываете о работе фонда, о том, как удается менять ситуацию, фактически спасать жизни, качественно менять их, это очень вдохновляет. Вообще видно, что на сохранение жизни и победы над болезнями, которые раньше очень пугали, направлены силы как многих НКО, так и государства. Я раньше много писала на темы, связанные с онкологией, и я знаю, например, что сейчас онкологическое заболевание, которое обнаружено на ранней стадии, лечится в 90% случаев. И благодаря национальному проекту здравоохранения каждый может раз в год в своей поликлинике проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы вовремя выявить онкозаболевание. И это спасает жизни. Вы тоже говорите о важности ранней диагностики. Почему это важно?
Ну, в целом, если говорить про диагностику, так как вы затронули этот вопрос, то это очень важно как раз диагностировать на УЗИ. Если у мамы не диагностировано у будущего ребенка спины бифида, и она об этом узнает уже в роддоме, когда она рожает ребенка, то времени на принятие ребенка с таким диагнозом у мамы практически не остается. Мама во время родов, женщина во время родов, она находится в состоянии аффекта. Она не, ну, нереально оценивает ситуацию, и она совершенно точно не ждет ребенка с тяжелой степенью инвалидностью. И когда она рожает такого ребенка, то вот в этих моментах очень большая вероятность отказа от такого ребенка, плюс еще врачи могут предложить этот вариант. И мама, не готовая к рождению такого ребенка, может согласиться. И, к сожалению, опыт нашего фонда показывает, что каждый четвертый ребенок со спиной бифида имеет опыт сиротства, и от каждого четвертого ребенка отказываются. И благодаря вот работе нашего фонда уже за последние 6 лет этот процент сильно снизился. То есть сейчас в детских домах дети сильно старшего возраста, малышков совсем мало. И мы очень много работаем с детьми-сиротами, мы очень много про них рассказываем, мы ищем им семьи. Вот недавно семья, где папа священник из под Санкт-Петербурга, вот они взяли, это первый их ребенок, они взяли мальчика Глеба, усыновили, и он начал ходить. Вот этот ребенок, который может самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния, это очень трогательно, что этот ребенок мог прожить всю свою жизнь в детском доме, что от него отказалась его семья по каким-то причинам.
Да?
Но в детском доме очень мало возможностей для таких детей, очень мало реабилитационных возможностей в том числе. И, конечно, в семье эти дети, если у них есть потенциал к хождению, они очень сильно нагоняют, и если у них есть такая возможность, что в семье они начинают ходить, у нас есть несколько таких случаев, это очень трогательно, когда ребенка берут из детского дома, и он начинает передвигаться самостоятельно.
То есть это так действует любовь?
Я думаю, что действует любовь и принятие, потому что семья, которая осознанно принимает ребенка с таким диагнозом, она уже... Ну, нет вот этой борьбы. Знаете, как то, что вы говорили в самом начале, за что мне это, почему мне это, чем я это заслужила. Вот есть такой ребенок с таким диагнозом, и я его люблю таким, какой он есть, вот целиком, совсем его, вот как ребенка, как человека, а не как диагноз. И вот это принятие, мне кажется, оно очень многое дает ребенку самому, когда он понимает, что его принимают таким, какой он есть, это совсем по-другому он воспринимает самого себя. Вот, мне кажется, это очень важно, чтобы таких детей принимали.
У меня есть на эту тему вопросы. Я хотела просто, чтобы вы еще рассказали, с кем вы работаете, какие-нибудь истории. Вот мы говорили про беременности, про эти операции чудесные.
Ну вот я бы хотела продолжить про
сирот.
Про сирот немножко, да, потому что на самом деле у нас много случаев, когда мы работаем с сиротами, и есть Ваня Голубков, который уже взрослый парень, он все свое детство провел в детском доме, и когда он выпустился из детского дома, он пошел в спортивную команду паралимпийскую, и сейчас он шестикратный чемпион мира, то есть он паралимпиец, и он занимается лыжными гонками на инвалидной коляске. Вот, и, ну, для нас это какие-то... Вот, и это какие-то невероятные истории. То есть ребенок, который на инвалидной коляске прожил все детство в детском доме, на самом деле может быть шестикратным чемпионом мира, спортсменом. Вот. Или, например, в Санкт-Петербурге у нас есть девушка Полина Шахова. От нее тоже отказались ее родители под давлением врачей. Она всю свою жизнь прожила в детском доме. И в 18 лет она очень долго билась за то, чтобы ее выпустили все-таки, чтобы она не осталась в психоневрологическом интернате, и она выпустилась. Она немножко ходит сама, то есть она может сложно, но передвигаться самостоятельно. Вот. И здесь интересная история тем, что она очень хотела родить ребенка. То есть у нее самой спина бифида, но она очень хотела родить ребенка, и она очень долго вымаливала его. Она ездила по святым местам, по сильным местам и вымаливала детей. И она родила двух здоровых детей. Это были непростые беременности, но у нее два здоровых ребенка. И она сейчас мать, она их растит, у нее два сына, они уже взросленькие. То есть даже ребенок со спина бифида, от которого отказалась семья, он может вырасти, он может завести свою семью, родить здоровых детей. И поэтому, ну вот для меня очень важно, конечно, чтобы таких, ну не только для меня, я думаю, для всего мира это важно, чтобы таких детей не отказывались, потому что в них большой потенциал. И то, что мама может видеть вот прямо сейчас на родильном столе, вот эту вот спинномозговую грыжу, еще какие-то сложности. Вот нужно попробовать увидеть в этом ребенке душу, его личность и человека, который вырастет потом совершенно, он может вырастить очень успешным человеком, очень душевным, очень добрым. Вот. Мне кажется, нельзя от таких детей отказываться.
Я напомню, что с вами сегодня Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Инишкина, председатель фонда «Спина Бифида». Не уходите от нас, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».